Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем серию проповедей по книге Исходу и в последнее время по 10 заповедей. Уже 6 заповедей мы рассматривали, сегодня 7. Не знаю, кто помнит, какие заповеди были, но я напомню. Я бы хотел, чтобы все мы помнили. Первые 4 заповеди, которые направлены на наши отношения с Богом. Да? «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения». Это второе. «Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно». Третья заповедь. Четвертый. «Помни день субботный, чтобы святить его». Потом идут 6 заповедей, которые больше направлены на наши отношения друг к другу. Они как бы построены, стоят на основании первых 4. Потому что мы понимаем, если нет отношения с Богом, то отношения и с людьми будет трудно выстраивать. Особенно тех, о которых говорится в этих заповедях. 2 заповеди, которые мы уже смотрели, это 5. «Почитай отца твоего и мать твою». И 6. «Не убивай». Давайте перед тем, как мы посмотрим на 7 заповедь, перед тем, как мы почитаем его, давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что Ты касаешь наши сердца, нашу жизнь, Господь. Ты воспитываешь нашу совесть, Ты направляешь нас и учишь нас, что правильно, что неправильно. Господь, Слово Твое дает нам еще и силу жить так, как нужно. Мы хотим прославить Тебя, Господь, и мы хотим просить о Твоей помощи сегодня, чтобы Ты дал нам понимание Слова, о том, чтобы Ты, Господь, открыл наши глаза увидеть истину, открыл наши уши услышать. Благослови нас, Господь, сейчас мы просим. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы, Господь, через Слово Твое, чтобы Ты говорил сегодня. Открывайся нам, Господь, и веди нас. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Может быть, большое введение, чтобы говорить, чтобы прочитать из Священного Писания 2 слова. Но не обманывайтесь. Слова Писания могут быть, коротко может быть сказано очень много. И эти слова очень емкие. Это Исход, 20 глава, 14 стих. «Не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй» — это 7 заповедь. В прошлый раз мы, как и в прошлый раз, да, только 2 слова. И первое слово «не» — сильное отрицание, а она подчеркивается тем, что она идет первой в предложении. А второе слово «прелюбодействуй», «прелюбодеяние» — это нарушение супружеской верности, измена мужа или жены. Брак – это завет, это договор между мужчиной, одна женщина. В наше время надо все точно сказать. Перед Богом и перед свидетелями. И часть вот этого завета, который заключается в день свадьбы, это обещание друг друга. Это обещание лояльности, верность, эксклюзивность друг друга. И это, конечно, включает сексуальный аспект отношения. Прелюбодеяние – это когда мы пренебрегаем этот завет, когда мы нарушаем этот завет. Мы предаем нашего партнера. Мы оставляем тот обещание, которое мы сделали перед Богом и перед теми свидетелями, которые свидетельствовали о нашем счастье, о нашем союзе, теперь они становятся свидетелями против нас, потому что они слышали наши обещания о верности. сожалению, в наше время уже не так рассматривают на брак как обязательство, которое принято перед Богом или даже принято перед государством. Брак рассматривается больше как личное мнение. И это даже видно по статистикам развода, что после первого года брака идет пик статистики развода. То есть очень многие разводятся буквально после одного года. Почему? Потому что они женятся на волне эмоций, на влюбленности, проходят эти чувства, и люди делают вывод, что вот все, я уже не хочу быть в браке. Я уже люблю другого. И как бы идет вот такой статистический пик в количестве разводов, которые производят всего лишь один год после свадьбы. Прелюбодеяние, блуд – это уже не такой скандал, который когда-то это было в обществе. Толстой писал целые книги, Анна Каренина, о том скандале, который связан с прелюбодеянием, с супружеской изменой. Сейчас больше рассматривают на это как личный выбор. И я часто достаточно говорю о том, какое представление у общества и какое представление у Библии, и где они противоречат друг другу. Это мировоззрение, оно очень важно, потому что мы по умолчанию мы принимаем мировоззрение тех, которые вокруг нас. Тот, который проповедуется по телевизору, тот, который распространяется через средства массовой информации, мы принимаем вот этой точки зрения по умолчанию. А только когда мы находимся в Слове, только когда мы обращаемся к Богу, мы понимаем другой точки зрения. Мы понимаем библейские точки зрения. И, к сожалению, нам приходится все свешивать. Вешивать все, что мы верим, и спрашивать, откуда это? Это из Библии или не из Библии? И то, что кажется очевидно для многих, напрямую противоречит Библии. И мне кажется, эта заповедь особенно касается этой момента, что Бог говорит в своем слове, что неправильно то, что принято у многих людей как самая обыкновенная часть жизни. Может быть, к супружеской измене, измена все еще есть какое-то такое отношение. Но нам нельзя сказать, что это редкость в наши дни. Нам нельзя сказать, что кто-то из-за этого делает большое дело сейчас. Никому это не удивительно, и никому это так сильно не шокирует, как раньше. Общество очень сильно изменилось, даже за последние 50 лет даже. И мы должны осознать это, что наше общество идет все дальше и дальше от библейского взгляда. И мы должны убедиться, что наши убеждения, наше мировоззрение, то, как мы смотрим на этот мир, что это основано на Библии, не просто основано на то, что принято среди своих сверстников. Мы, как верующие, должны понять и должны принимать, что мы будем идти в разрез с этими вещами. Что будут моменты, когда мы не можем сохранить свою популярность, мы не можем даже, может быть, сохранить своих друзей, и отношения с некоторыми людьми, потому что наши взгляды будут противоречить того, что принято, того, что считается нормой. Но мы обещали идти за Христом. И это значит идти, куда Он нас ведет. И не выбирать, когда нам удобно, когда нам неудобно. Я пойду за тобой, Христом, если ты поведешь вот туда, куда мне нужно. Идти за Христом значит идти туда, куда Он ведет, на Его условия. Библейский взгляд на брак, что это союз на всю жизнь, пока смерть не разлучает. Прелюбодеяние, измена, блуд. Это исключено. Это не вариант для верующих. Давид, когда он совершил этот грех с Версавой, он писал в 50-й псалом, и прямо вот в заметке в начале псалме написано так: когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версаве. То есть это относится прямо к этому вопросу. И он пишет так: «Тебе одному согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид обращается к Богу, и он не говорит здесь, что он не согрешил грех против людьми, против людей, против Версавы, против Ури. Но он говорит, что в конечном счете мой грех — это перед Богом. Измена, прелюбодеяние — это не дело просто человеческое. Это не дело личного выбора. Это не дело просто вот, ну, не принято в обществе так поступать, нечестно так поступать. Это грех перед Богом. Наши отношения человеческие, они имеют отношение к Богу. И Давид здесь понимал, что он согрешил не только против людей, но он согрешил против Бога, нарушив эту заповедь. Брак — это гораздо больше, чем просто человеческие отношения. Это больше, чем просто печать в паспорте. Послание к Ефесянам Павел говорит об этом. В 5 главе, 31 стих, он говорит: потому человек, что-то я писал на английском, здесь найду по-русски, оставить человек вот. Угу. Я могу начать, но я не уверен, что закончу правильно. 5 глава, 31. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Первая часть, как бы, может быть, знакомая, понятная, да, что вот человек уходит из дома, прилепится к своей жене, рождается новая семья, все тут понятно. А вторая часть как-то непонятна. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И такой мысль, а при чем здесь Христос и церковь? А на самом деле брак — это как иллюстрация, это как демонстрация. И небесам, и земле об отношении Христос и церковь. До этого он говорит о том, чтобы мужчины любили своих жен, как Христос возлюбил церковь. Что наш брак земной – это не просто дело в людях. Это не дело просто в нашем личном выборе. Что мы хотим и не хотим. Это союз, это завет заключен перед Богом. И мне все равно, если это было в ЗАГСе или в церкви. Это союз, который перед Богом заключен. И мы не имеем права просто его нарушить. Павел говорит о духовном вреде такого греха в 1 Коринфянам 6 глава. Он говорит: «Или не знаете, что сокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тело ваше – суд храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божие. Опять мысль о том, что то, что мы делаем с нашим телом, не безразлично Богу. И если мы называем себя верующими, мы должны понять, что мы не принадлежим себе. Мы куплены дорогой ценой. Об этом мы вспоминали сегодня. Какой ценой мы куплены? Мы теперь принадлежим Богу. Мы служим Ему. Его слово для нас – закон. И здесь говорится о том, что блуд – это тот грех, который действует против нашего тела. В Библии самый, может быть, жесткий критику Бога в адрес Израиля использует этим языком. Этот язык изменный. Помните Осию, пророк, который Бог сказал, женись на эту женщину, зная заранее, что она будет неверна ему, зная, что ему приходится ее отыскать, спасать, привести домой, чтобы она снова ушла от него. Это было крайне жестокий, крайний мир, который Бог использовал, чтобы донести до Израиля, что вы ведете себя точно так же. Вы неверны мне. Вы неверны завету, который мы заключили. И эти 10 заповедей, они часть вот этого завета, они являются условиями завета, которые Израиль заключил с Богом. И первый из них, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Эксклюзивность. Так же, как в союзе брака, так же, как в завет между мужем и женой, вот это обещание эксклюзивности и верность. Так и с заветом с Богом. Это обещание, эксклюзивность и верность только одному Ему. Блуд духовный нарушает этот союз. Блуд физический, умственный вредит наш союз супружеский. Давайте посмотрим, что в Новом Завете сказано об этом. Иисус говорит Матфея, Евангелие от Матфея, это Нагорная проповедь, 25 глава, с 27 стиха. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть мы, как верующие, мы стараемся, чтобы внешне мы сохранили чистота. А Иисус говорит о том, что надо сохранить и внутри чистоту. Недостаточно физически отказаться от этого греха, а нужно иметь чистое сердце, чистое мышление перед Богом. И чтобы понять, насколько это важно, посмотрите на следующие стихи. Я прочитал 27, 28, вот 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было вержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену». Должны мы принимать это буквально, как блаженный Ориган, который обезмужил себя. Один комментатор, мне очень понравилось его высказывание, он сказал, что проблема с буквальным пониманием вот этих слов, что они недостаточно доходят, недостаточно это будет. Потому что даже если отрежешь свою руку или вырвешь глаз, все равно будет другая рука и другой глаз. И даже если и этих нету, все равно можно согрешить своим умом. Иисус здесь не имеет в виду это буквально, но Он говорит о том, что надо принимать радикальные меры. Этот грех страшен, этот грех силен и повреждает нас. Этот сексуальный импульс в человеке очень сильный, один из самых сильных, и имеет огромный потенциал и для добра в контексте браки, чтобы приклеить это отношение. Для создания детей. Но она также имеет огромный потенциал для вреда. Это может искушать нас, нарушить этот союз перед Богом. Искушает нас, нарушить наши отношения с Богом. Она заманивает в нереальный, в мысленный блуд, с интернетом, какие-то порнографические запои. Иисус говорит, если это искушает вас, принимайте меры, отрубите интернет. Если у вас искушение на работе, где-то 50 или 70% этих неверных союзов, измена происходит на работе. Если у вас искушение на работу, ищите другую работу. Отказывайтесь общаться с этим человеком. Принимайте радикальные меры. Отсекайте. Не заигрывайте с этим. Исключите, насколько это возможно, источник искушения из своей жизни. Потому что то, что начинается с идеями, с мыслями, становится очень часто реальностью. Один переходит на другое. Но в то же время Иисус здесь не говорит, что блуд в сердце – это то же самое, что и блуд физический. Некоторые обманывают себе, говоря, что ну уже блуд в сердце я уже совершил, теперь можно уже и физически. Нет, физический блуд гораздо хуже. Она имеет более далекие последствия, более разрушительный эффект. Но все, что Иисус говорит, что мы можем грешить своими мыслями так же, как и физически. И я бы сказал, что не обязательно быть женатым или замужем, чтобы прелюбодействовать. По крайней мере, так Иисус толкует этот стих. Это относится к любому сексуальному греху. Любой сексуальный контакт мысленно или физически, который не в рамках брака. И действительно, мы живем в обществе, которое имеет фиксации сексуальностью. Они понимают, насколько это сильное это желание, и люди понимали, что можно продать вещи, используя это. Можно и популярно зарабатывать этим. Шокировать людей, мы привлекаем внимание к себе. Общество, в котором мы живем, дает очень большое место развлечения. И чтобы выделиться, люди ищут то, что шокирует. И предел расширится, и расширится, и расширится. Если сравнить с тем, что было даже 50 лет назад, то, о чем можно говорить, то, что принято говорить, то, что принято печатать средством массовой информации, то, как принято одеваться, мы понимаем, что наше общество стало очень свободно в этих вопросах. И связано с этим очень много лжи, которые стоят на основании этого. Первая ложь – это то, что этот сексуальный импульс – это биологическая нужда. На том же уровне, как и еда. То есть, мне нужно есть, если я не ем, мне плохо будет. Такой же логика применяется и к сексуальным импульсам. Говорят, что люди должны удовлетворить эту нужду, иначе будет последствие, иначе будет плохо. Но это ложь. Это ложь. Иисус никогда не был женатым. Иисус никогда не испытывал вот эту сексуальную интимность. Если совершенный человек, если человек, который жил по воле Бога в совершенстве, больше, чем кто-либо в истории мог обходиться без этого, я думаю, что мы можем сказать, что вполне возможно жить полноценной жизнь без этого. Писание нигде не говорится о том, что мы нуждаемся в этом. Она говорит о том, что мы нуждаемся в хлебе, в этом же Нагорной проповеди. Мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в воде, в одежде, в кровь над головой. Писание признает все вот эти нужды, которые мы на самом деле действительно имеем. А сексуальная интимность не в этом списке. И есть большие последствия. Если мы принимаем, что это нужда, это имеет законное место как удовлетворение, тогда все эти рамки сдвигаются. И все становится очень легко оправдать любые отношения, потому что это нужда, потому что без этого плохо, потому что я не могу остановиться. Я нуждаюсь в этом. Но, друзья, это ложь. Это ложь. Если вы сегодня верующий, то ваши импульсы подвластны вами. Никакого вреда не будет, если мы воздерживаем себя. Это не нужда. Так же, как, может быть, у меня есть большое желание украсть у друга $1000. Может быть, я очень нуждаюсь в эти деньги. Но это не нужда на уровень биологический. Это не нужда на уровень как еды или питье, что без этого я умру. Это просто очень сильное желание. Мы можем воздержаться. И вторая ложь, которая, мне кажется, очень сильно распространенная как бы, в связи с этим, это о том, что это является смыслом жизни. Что это самый пик, самая вот вершина, к которому мы стремимся. Это может быть похоже на предыдущую ложь, но мы живем в таком обществе, где настолько принято, что нам даже трудно различить, что вот об этом говорится. Но если посмотреть немножко со стороны, почти на каждый фильм, который показывается, почти на каждую книгу, которую читаешь, то вот это считается вот наивысшим, как бы, вот проявление жизни. И для мира, который упразднил веру в Бога, в Богу, а что останется? Как смысл жизни, как цель жизни, как самой высшей точки жизни? Как что-то человеческое, как что-то физическое. Но опять-таки, это ложь. Бог имеет гораздо больше целей для нашей жизни. Бог имеет гораздо больше возможностей удовлетворить нас и наполнить нашу жизнь смыслом, чем какой-то просто физический акт. Мы живем в мире, который идет против этой заповеди. Но мы должны понять, что эта заповедь Бог дал нам не для того, чтобы запретить нам то, что нам нужно, не для того, чтобы ограничивать нашу радость, чтобы верующие были такие забитые, грустные, ущербные люди. Он дал нам это заповедь, чтобы защитить нас, чтобы защитить брак, чтобы защитить общество, чтобы защитить наши отношения с Ним. Потому что настолько сильно вот эти желания, что они часто приводят к нездоровым отношениям и к настоящему рабству. Порнография в наше время просто как чума. Она настолько легко доступна, что теперь средний возраст, когда ребенок первый раз смотрит на порнографические изображения, это 8 лет. И не подумайте, что ваши дети — это исключение. Поинтересуйтесь, что они смотрят. Порнография влекает людей и держит их в рабстве. И многие думают, что вот то, что я делаю в своем доме, когда никто не смотрит, никому не повредить. Друзья, мы уже видели, что Бог говорит про наше тело, что это не принадлежит нам, а принадлежит Ему. Мы уже видели духовный вред, который носит это. И даже если не задействован физический блуд здесь, вред идет. Это вредно для тех людей, которые снимаются там. Это вредно для нашей души. Потому что грех воюет против нас. И это вредно для построения нормальных отношений с настоящими людьми, которые не выглядят такие же совершенные, как в порнографических изображениях. Еще исследование в последнее время показывает, что вот сейчас вот эта волна принятия однополых браков и взаимоотношения как бы внутри пола, она тоже связана с порнографией. Что очень сильно меняется мнение людей, и люди, которые смотрят порнографию, больше воспринимают вот такие нетрадиционные отношения. Такие антибиблейские, против Божьей воли отношения. Я думаю, что некоторые применения очень очевидны, да? То, что Иисус говорит, это сильная сила, это могучая сила, сексуальный импульс. Нам нужно быть осторожны с этим. Иисус говорил свой совет: отруби, дистанцируй себя, бегите от блуда. Это один способ бороться с этим. Я думаю, что есть применение тоже, которое касается, как мы одеваемся. И особенно это относится к сестрам, потому что мужчина так устроен, что визуально больше возбуждается. И я не говорю, что это проблема с сестрами, это проблема мужчин. Это проблема братьев. Но мы просим вашу помощь в этом. Потому что когда сестры одеваются в то, что обтягивает, в то, что привлекает внимание к некоторым частям тела, которые ниже шеи. Это создает определенные проблемы. И не вы в этом виноваты, но мы просим о вашей помощи, чтобы мы были осторожны в том, что одевались. И подумали, почему я одеваюсь так. Это тоже, на самом деле, хороший вопрос. Это потому, что все так одеваются, но это уже не очень хорошее побуждение. Это потому, что хочу привлечь внимание к себе. Ну, стоит задуматься об этом, почему? Почему именно такое внимание я хочу привлекать к себе? Имею ли я право на это? Ну, в общем-то, вы поняли. Я думаю, что также мы должны задуматься о тех отношениях, которые есть. Не быть сильно наивными. И понимать, что и эмоциональная привязанность легко может переходить на что-то большее. И есть один автор, он, книга называется «Борьба каждой мужчины». Он ввел такое понятие, как бы загон вокруг нас, как бы забор вокруг нас. И мы должны быть очень осторожны, кому мы позволяем войти в этот забор. То есть в эмоциональном близости с нами. Кого мы пускаем туда? И я думаю, что для многих из нас пускать человека другого пола в этот эмоциональный близость просто неуместно. Никаких случаев, если это не муж или жена. Как бы имейте общение с сестрами, если вы сестра. Имейте общение с братьями, если вы брат. Открывать свои интимные секреты, эмоциональные, людям другого пола, это опасно. И хотя у вас в мыслях нету совершить этот грех, один ведет к другому. И я думаю, поэтому вот столько, такое количество измен происходит на работе. 50-70% начинается там. Потому что люди работают вместе, у них никаких мыслей сначала. Потом они знакомятся, потом они начинают делиться, потом они чувствуют, что этот человек лучше понимает меня, чем моего мужа. Этот человек больше сочувствует, чем моей жены. И один за другим, и получается грех. Будьте осторожны. Я думаю, что самая лучшая защита, самая большая помощь в том, чтобы мы не нарушили эту заповедь, не прелюбодействовать, это в том, чтобы мы любили Христа. Это в том, чтобы мы понимали Его любовь, как апостол Павел молится, да? Чтобы познали всю широту и долготу и высоту любви Христова. Когда наши сердца влюблены во Христе, когда наше сознание наполнено Его любовью к нам, мы не ищем того, что не угодно Ему. Мы не жаждем того, что просто вот принесет нам мгновенное, коротковременное удовольствие. А мы ищем то, что угодно Ему. Да благословит нас Господь. Давайте мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Два слова мы читали сегодня. Не прелюбодействуй. Но мы понимаем, Господь, что это проблема нашего дня. Это проблема нашего общества. И, Господь, я прошу о том, чтобы Ты помог нам идти против течения. Чтобы Ты помог нам сохранить чистоту в мире, где это понятие почти что исчезло. И, Господь, помоги нам сохранить свою верность и Тебе, и своим мужьям и женам. Господь, сохрани наши мысли от блуда. Дай нам прославлять Тебя и своими мыслями. Господь, дай нам жить в чистоте, дай нам силу противостоять искушению и познать Тебя. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.